говорит Радио Свобода. Украина отказывается от внеблокового статуса.
Если бы не события в Крыму на Юго-Востоке, никто бы сейчас этот вопрос не поднимал. Ну, нас на это спровоцировали, нам надо себя защищать.
Тысячи москвичей готовы выйти на Манежную площадь в день приговора Алексею Навальному.
Алексея Навального хотят посадить за решетку не за политику, а за его расследование.
Потомки иммигрантов первой волны спорят о декларации в поддержку политики Путина.
Но вывод из всего этого то, что мы должны все сплотиться вокруг правительства Российской Федерации и президента и помочь им. В чем проститься?
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украинские военные и боевики в Донбассе в пятницу обменялись пленными. Это единственная договоренность, достигнутая на этой неделе в Минске на очередном раунде переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. Встреча трехсторонней контактной группы с лидерами сепаратистов проходила после того, как Верховная Рада отменила внеблоковый статус Украины и восстановила прежний курс на сближение с НАТО. В Москве сразу же дали понять, что это решение Киева не будет способствовать установлению мира в Донбассе. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
23 декабря Верховная Рада подавляющим большинством голосов поддержала инициированный президентом Петром Порошенко закон об отказе Украины от внеблокового статуса. За это решение проголосовали 303 депутата, конституционное большинство. Внеблоковой Украина стала летом 2010-го, после прихода к власти ныне беглого экс-президента Виктора Януковича. Как заявил депутат Верховной Рады, советник украинского президента Сергей Куницын, к отказу от внеблокового статуса Украину подтолкнули агрессивные действия России.
Если бы до событий с Крымом и на Юго-Востоке провели соцопрос, то не более 25% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО. Если вы сейчас проведете опрос, то процентов 60, а то и 70 проголосуют. Ну а почему? Потому что растоптали Будапештский меморандум, да, одна из стран-гарантов, как бы мы ядерное оружие отдали, а на нас напал тот, от кого мы не ждали. У нас оттяпали два куска территории, и это еще не конец. И маленькая Эстония, Литва или Латвия спокойно спят, потому что они знают, что на них никто не нападет. Там миллионная, двухмиллионная страна. А у нас 50-миллионная страна, и нас растоптали. Поэтому это было спровоцированной ситуацией. Я убежден, что если бы не события в Крыму на Юго-Востоке, никто бы сейчас этот вопрос не поднимал. Ну, нас на это спровоцировали. Нам надо себя защищать. Украине надо себя защищать. А в силу того, что экономика обескровлена, и действительно нам очень тяжело, надо искать защиту. Это ответная, естественная реакция. Если хотите, это инстинкт сработал.
Отказ от внеблокового статуса восстановил один из прежних внешнеполитических приоритетов Украины – углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации. То есть Украина на законодательном уровне признает вступление в НАТО одной из первоочередных своих целей. Однако пока ни сама Украина, ни НАТО не готовы к столь тесным отношениям, говорит военный эксперт Центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник.
Абсолютно уверен, что именно Россия толкает постоянно Украину к возможности вступления в НАТО. В то время как Россия пытается почему-то обвинить НАТО в том, что оно тянет Украину. То есть это совершенно не соответствует действительности, потому что НАТО не просто не тянет Украину, но там точно так же очень осторожно, и, скажем там, по крайней мере, на ближайшую перспективу, даже с опаской относится к подобным инициативам Украины. Существует достаточно такой инструментальный подход, то есть план действий по обретению членства в НАТО, стандарты, решения консенсусные всех государств. Вот. При этом страна не должна иметь, например, территориальных претензий, ну и желательно не должна иметь конфликтов, поскольку вот эта вот, скажем так, небезопасность одного из членов, она становится общей угрозой для всех членов НАТО. Но я уже вспомнил истории расширения НАТО. Было несколько волн после его создания. То были прецеденты, и когда страна никоим образом не соответствовала ни одному из этих стандартов, но она принималась туда, исходя из каких-то политических решений. В ближайшие 5 лет эта перспектива нереалистична. То есть формализация отношений Украины с НАТО в ближайшие ближайшие 5 лет, скорее всего, никакой не будет.
Отказ Украины от внеблокового статуса снизил шансы на достижение договоренностей на минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе 24 декабря. Единственное, о чем удалось договориться трехсторонней контактной группе ОБСЕ «Россия-Украина» с лидерами так называемых ДНР и ЛНР, это об обмене пленными. В минувшую пятницу были освобождены 146 украинцев. В свою очередь, Украина отпустила 539 боевиков. По данным Службы безопасности Украины, боевики удерживают в Донбассе еще 534 украинца. Очевидно, что достижение ключевых шагов, которые бы позволили снять напряженность в Донбассе, сейчас зависит не от представителей контактной группы и лидеров сепаратистов, а от президентов Украины и России, отмечает глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
То, что происходит вокруг Минского переговорного процесса, это тактика. Тактика затягивания, которую использует Россия через сепаратистов. К тому же сепаратисты, ну и российские войска, которые там находятся в зоне конфликта, они пытаются расширить сферу своего контроля. Я думаю, тут есть вот элементы военной тактики, ну и в то же время попытка шантажа украинской стороны. Затягивание. Это тактика, а реальные договоренности могут быть только через нахождение компромисса между двумя президентами. Но я не ожидаю также быстрых результатов. Я думаю, что нас будут ожидать достаточно длительные переговоры.
Комментируя последний раунд минских переговоров, в Киеве и Москве заявили, что стороны взяли паузу для уточнения позиций. Дата новой встречи пока не согласована. Украинские власти рассчитывают на договоренности о полном прекращении огня, отводе тяжелого вооружения и четком обозначении линии разграничения. В то же время сепаратисты настаивают на отмене экономической блокады Донбасса и на предоставлении региону особого статуса. Бывший первый вице-премьер оккупационной власти Крыма, а ныне представитель Татарстана в Казахстане Рустам Темиргалиев утверждает, что на последних минских переговорах Киев пытался усилить свои позиции, отключив Крыму электричество. О крымском факторе минских переговоров рассуждает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Это один из козырей, но который не является стратегическим. И я думаю, это не повлияет каким-то решающим образом на позиции сторон по Донбассу. В эскалации конфликта не заинтересована ни одна, ни другая сторона, но и в полном и окончательном установлении мира, мирном урегулировании, также, скажем, за большой заинтересованности нет. Поэтому вот эта формула «ни мира, ни войны», она будет, очевидно, сохраняться на ближайшие несколько месяцев. Энергетический Крым полностью зависим от Украины. И в этой ситуации действительно вопрос подачи-неподачи электроэнергии может выступать как политический аргумент. Ну, с учетом того, что в политике уже давно идет, собственно, и в взаимоотношениях России и Украины идет борьба без правил, то и, соответственно, и вопрос электроснабжения, он автоматически становится политическим. С учетом того, что с похолоданием населения Украины ждут массовое веерное отключение, в чем вчера откровенно признался и оценил, ну, на этом фоне горячая огнями Крым, и который не отключается, ну, будет выглядеть как бы не камильфо. Арсению Петровичу надо будет показать в том, что он в своих подходах, он абсолютно справедлив. Поэтому не исключаю того, что крымчан впереди будут очень серьезные проблемы с электроснабжением.
Временное отключение почти каждый день на этой неделе Крыма от энергосистемы Украины в Киеве объяснили превышением установленных для полуострова лимитов на потребление электроэнергии. В минувшую пятницу, когда стало известно, что в рамках санкций Запада все банки Крыма отключены от международных платежных систем Visa и MasterCard, украинские власти объявили о прекращении с 27 декабря железнодорожного и автобусного сообщения с полуостровом. В заявлении транспортных служб отмечается, что такое решение принято в связи с обострением ситуации в Крыму, военной агрессией со стороны России, вторжением на территорию Украины экстремистски настроенных лиц, а также во избежание угроз жизни и здоровью пассажиров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В пятницу Лефортовский суд Москвы в очередной раз постановил продлить срок предварительного заключения украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который обвиняется в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов. Олег Сенцов категорически отрицает свою причастность к преступлениям. В суде он заявил, что это не расследование, а спиритический сеанс в палате для душевнобольных. Комментировать действия следствия по этому вопросу не имеет смысла. Это как биться головой о стену, абсолютно бесполезно. Поэтому принимайте решение, делайте свою работу. Я могу только поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы следующий год был последним годом правления вашего лживого режима. «Слава Украине!» – так завершил свое выступление в зале суда Олег Сенцов. Продолжит тему Лиля Пальвелева.
Срок ареста Олега Сенцова продлен до 11 апреля. К этому дню он будет находиться под стражей ровно 11 месяцев. Лишь на днях стало известно, что еще 17 декабря по так называемому «Крымскому делу» был вынесен первый приговор. На 7 лет строгого режима осужден Геннадий Афанасьев. Для многих это стало неожиданностью, ведь Афанасьев сотрудничал со следствием, давал показания на подельников. Казалось уж, кому-кому, а этому человеку гарантировано мягкое наказание. Впрочем, журналист и правозащитник Зоя Светова считает, что по отношению к Геннадию Афанасьеву как раз и было проявлено снисхождение.
Ему грозил срок 20 лет, а поскольку он признал свою вину и дал показания на других фигурантов крымского дела, он и получил 7 лет. Я думаю, что столько ему и обещали.
Значит ли это, что тем фигурантам дела, которые не признали свою вину, наказание может быть куда более существенное?
Ну, конечно. Мне кажется, что этот приговор и тот факт, что это дело рассматривалось в таком полном секрете, в тайне от прессы и вообще от адвоката, других фигурантов, это было все сделано специально. Этот приговор теперь ляжет в доказательную базу. Это будет прецедентное решение, когда будет рассматриваться основное дело, где будет уже на скамье подсудимых Олег Сенцов, Александр Кольченко, не знаю, третий, Алексей Черник, будет ли его дело в особом порядке рассматриваться или нет. Но вот этот приговор, принятый Мосгорсудом, где Геннадий Афанасьев говорит о том, что Сенцов был организатором террористической организации, это уже и будет доказательством вины Сенцова. Но это сигнал для остальных фигурантов дела, что если они не признают вину, то им, естественно, срок будет существенно больше. Сейчас настало время, чтобы была организована настоящая общественная кампания в защиту Олега Сенцова и Александра Кольченко. Иначе их точно так же втихую посадят и дадут им большие сроки. Украинские власти тоже должны защищать своих украинских граждан, потому что в отличие от Афанасьева, который отказался от украинского гражданства, Сенцов и Кольченко и Черни считают себя украинскими гражданами.
Считает журналист и правозащитник Зоя Светова. И еще одно политическое дело Алексея Навального и его брата. Решение суда по делу Ефраше будет объявлено 15 января. Против тех, кто собирается выйти на Манежную площадь в этот день, принимают меры. Продолжит тему Ольга Серебряная в рубрике «Сетевые разговоры».
Главным героем сети на уходящей неделе был, пожалуй, Александр Сергеевич Грибоедов, 220 лет со дня рождения которого будет отмечаться 15 января на Манежной площади в Москве и в других местах в разных городах России. Популяризации русской классики на этот раз способствовали Роскомнадзор и российский Facebook, предпринявшие совершенно неуклюжие попытки противодействовать народному сходу в поддержку Навального на дальних подступах. На фейсбучный ивент «Народный сход для обсуждения приговора», созданный сразу после выступления прокуроров на суде по делу Ефраше в прошлую пятницу, за сутки записалось 12 тысяч пользователей Фейсбука. Внезапно страница у тех из них, кто находится на территории России, перестала открываться. Причина выяснилась быстро. Фейсбук заблокировал ее по требованию Роскомнадзора, как призывавшую к несогласованной акции. Само по себе это интересная коллизия, пишет Илья Клишин.
Леонид Волков обратил внимание на любопытный юридический казус. Акция 15 января сейчас не является несогласованной, поскольку в данный момент нет технической возможности ее согласовать, даже если было бы желание. Это можно сделать только за 2 недели до. То есть они даже свои дебильные законы не могут нормально выполнять.
Пост Волкова в ЖЖ с объяснением этой коллизии тоже быстро заблокировали. Блокировки вызвали у сторонников Навального предсказуемое негодование. Дядюшка Шу писал в Твиттере.
Со следующего года российский Facebook кнопкам «Нравится», «Комментарии», «Поделиться» добавит кнопку «Доложить товарищу майору».
Действия Фейсбука осудил, назвав плохим прецедентом, который плохо скажется и на бизнесе, экс-посол США в России Майкл Макфол. Артем Баглар передавал привет из Калифорнии.
Внутри Фейсбука, того, что в Калифорнии, сейчас поднимается буча по поводу блокировки оригинальной страницы. Есть много работников, кто недоволен уступками Роскомнадзору. Не знаю, чем все закончится, но знайте, что мы в Фейсбуке этого не одобряем и не молчим.
В результате сработал эффект Стрейзанд, и второй ивент, созданный после блокировки первого, набирал участников гораздо быстрее. Екатерина Шульман пишет в Фейсбуке.
Вот ведь дурачки прикрыли группу, а люди немедленно новую сделали. Была бы я злобный конспиролог, сказала бы, что ивент уничтожил боевой отряд подпольных навальноидов, дабы активизировать свою группу поддержки. Но я добрый политолог и знаю, насколько в политической системе глупость действеннее коварства.
Почему люди вообще собираются 15 января выйти на улицы? На эту тему в Фейсбуке появилось уже немало текстов. Практически всех авторов возмущает явный произвол правоохранительных органов, и многие, разумеется, видят в этом деле и повод для протеста против режима как такового. Александр Морозов объясняет, зачем он пойдет на Манежную площадь.
Кто хочет посадить Навального? Это друзья Путина. Игорь Сечин, Владимир Якунин, Аркадий Ротенберг, братья Ковальчуки, Алексей Миллер и другие. Почему они этого хотят? Потому что Алексей Навальный опубликовал сотни материалов об их сверхдоходах, о дворцах, которые они себе построили, об их махинациях, с помощью которых они получают своим фирмам лучшие государственные заказы. 30% национального богатства России находится в руках 100 человек. Алексея Навального хотят посадить за решетку не за политику, а за его расследование. По требованию друзей Путина, Навального посадили под домашний арест, запретили ему писать и публиковаться, но этого им мало. Они хотят мстить и запугать всех. Поэтому они хотят посадить его на 10 лет. «Я прожил свою жизнь, у меня и сыновья, и внуки. Я могу сказать себе, это уже не мое дело. Но я пойду 15 января на площадь. Неважно, 18 лет тебе или 75, студент ты или пенсионер. Помни о том, что защищая Навального сегодня, ты идешь защищать и свою собственную семью. Ты защищаешь своих близких от завтрашнего беззакония, от всевластия людей, утративших совесть и честь».
Линия «15 января я выйду на Манежную площадь не за Навального» довольно популярна. Вот развернутый пост Марка Шейна на эту тему.
«Я не люблю Навального. Мне он не нравится как человек. Бегающие его глазки, потные ладошки. Немцов, Яшин, Касьянов, Чирикова – все они мне еще более отвратительны. Я никогда не был сторонником всех этих движух. Демшиза. Где же критичный взгляд? Где взвешенность позиций? Не все так однозначно, – думал я. Но на Манежку я приду. Объясню, почему». Такая странная фигня, бро. В какой-то момент все подломилось. Казалось, что Путин немного плохой, но что-то можно изменить. Теория малых дел, опять же. Добро в мелочах. Можно кого-то спасать, помогать. Но все изменилось. Я пропустил этот момент. Сейчас я ясно вижу, что мы бездарно упустили 15 лет. Мы не сделали ничего. 15 лет пустоты. Все эти 15 лет он занимался только личным обогащением. 15 лет он врал и воровал, а сейчас, как единственное решение, нам предлагают сплотиться вокруг него в трудные времена. Если он посадит Навального, то следующими будем мы. Кто-то из твоих близких, может, ты сам. Только потому, что ты кому-то не понравился, косо посмотрел, не так поступил. Навальный не человек. История выбрала его таким вот барьером, странной чертой, отделяющей видимость законности от беззакония. 15-го лично для меня – это просто последняя попытка остановиться».
Особо трогательно, конечно, смотреть, как работает изобретенная Навальным риторика «не врать и не воровать» в устах людей, провозглашающих свою нелюбовь к нему. Пожалуй, можно было бы объявить о крупном политическом успехе многочисленных кампаний Навального, однако лучше будет сделать это вечером 15 января. То, как пройдет эта акция, и будет главным политическим итогом 2014 года. Пока же в сети подводят культурные итоги и составляют рейтинги. Лучший, пожалуй, получился у ВЦИОМа. По данным их опроса, лучшим писателем года стала Дарья Донцова, лучшими музыкантами Филипп Киркоров и Игорь Крутой, актером года назван Дмитрий Нагиев, а лучшим сериалом – «Физрук». Самый распространенный комментарий – «Дно такое дно». Алексей Байер пишет.
«Новый серебряный век. Фигли».
Приговор обществу на основании Донцовой вынести легко. Труднее увидеть в этом нечто положительное. Вот у Елены Поповой получилось.
Чем плоха Донцова? Таких светлых, добрых и с юмором книг нет в России больше ни у кого. Можно сказать, что творчество Донцовой – это луч света в темном царстве. Слава богу, что не Прилепин на первом месте у народа.
Зато Прилепин на первом месте у большой книги. Причем премию, как бы высоколобую, он обещал потратить где-нибудь на востоке Украины на дело мира. Место Захара Прилепина в русской литературе довольно точно определил Григорий Нехорошев.
Тексты Захара Прилепина при всей их злобности все же вызывают улыбку. И даже не потому, что тексты эти довольно жалкое подражание раннему Лимонову. Тексты Прилепина – позавчерашний день русского языка. «Склока в коммунальной квартире». Прилепин, мне кажется, персонаж Зощенко. Говорят, граждане в Америке баня отличная. Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет. Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику: «Гудбай, дескать, присмотри». Только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают, стиранное и глаженное. Портянки, небось, белее снега, подштанники зашиты, залатаны, житишко. А у нас в бане тоже ничего, но хуже. Хотя тоже мыться можно.
И если бы персонажем Зощенко был один только Захар Прилепин, так нет же, этих персонажей еще на пару сборников наберется. Об отвращении, которое охватывает обычного человека при одном взгляде на деятелей культуры, собравшихся, например, на уходящей неделе на заседании Госсовета и Совета по культуре, пишет на СНОБе Мария Маханова.
Полный зал уважаемых людей, музыканты, актеры, режиссеры, чиновники, которые весь год делали важное дело. Отчет министра культуры, который докладывает об отреставрированных объектах, приведенных в порядок, профинансированных проектах. Отчего же мне гадко? От того, что разговор о культурной политике государства сопровождается мелочной некрасивой риторикой. Геннадий Зюганов говорит: «Вот сейчас вспоминают 37-й год, мол, не хотим повторения. Но я хорошо помню этот год. Тогда отмечали 100 лет со дня гибели Пушкина, и это было прекрасно». Культурная элита страны, давайте назовем присутствующих на госсоветах так, безмолвствует. А этим летом я был на выставке о династии Романовых. Они, Рюриковичи, продолжает Зюганов. Сейчас надо создать выставку советичей. Давайте весь список имен перечислим. В этом году мы вернули имена пионерам-героям. И, возможно, вернем имя настоящее Сталинграду. На экране лицо президента. Он слушает Зюганова. Камера выхватывает еще лица. Все смотрят в стол, молчат. Все согласны, получается так. Хорошо, а чего я жду? Я жду, что кто-то возразит. Если честно, да.
Надежда умирает последней. Рациональных оснований ожидать, что кто-то возразит, нет никаких. Вот, например, прогноз Александра Морозова на 2015 год.
Если Кремль не сменит политический курс, то в 2015 году, следуя простой экстраполяции при анализе событий, начиная с антисиротских санкций, должны будут посадить по одному сотруднику мемориала, голоса, Агоры и МПШИ. Поскольку эти организации сопротивляются статусу иностранных агентов, возбудить уголовное дело против Сергея Пархоменко, поскольку, как и распил Навального, его разоблачение фальшивых диссертаций принесли много горя российскому начальству, показать фильм по НТВ про подрывную деятельность журнала «Forbes» и газеты «Ведомости», поскольку эти два СМИ с иностранным участием. И поскольку должна быть наказана и прямая политическая деятельность, а у нас имеется крайне безобидная реформистская группа партии 5 декабря, то именно она должна быть объявлена экстремистской и разогнана. Таков вкратце мой прогноз на 2015 год.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Слава, это последний наш разговор в 2014 году. Наверное, это был феноменальный год для российского телевидения. Ничего подобного прежде не было, верно?
Да, это верно. И на днях мне родная редакция попросила систематизировать вот эти методы агитпропа. И когда я написала свою колонку, я поняла, что это такая очень стройная, продуманная система. Здесь ничего спонтанного нет. В общем, если коротко, можно сказать, что это полная победа агитпропа над здравым смыслом. Главное, что удалось сделать, это разъять в сознании россиян причинно-следственную связь. То есть Крым наш, а в экономике и в истории с рублем, и во всем, что с нами происходит, виноват Госдеп, Европа, Америка и прочее, прочее. Вот это вот удалось гениально. Пространство агитпропа стало художественным пространством в большей степени, чем информационным, потому что новость не столько свершается, случается, сколько придумывается, эмоции важнее новостей, исторические документы – ничто по сравнению с патриотичностью версий и прочее, прочее. Буквально на днях произошла одна вещь, которая, мне кажется, стала рубежной. Я имею в виду эту историю с презервативами, с изображением лидеров оппозиции. И дело даже не в том, что это произошло, Ну, понятно, что это произошло, и мало ли что там нашисты и прочее эта публика придумывает. Но дело в том, что об этом я лично слышала, сообщил государственный канал. А перед этим, я уж не знаю, государственный или как уж его числить, он настолько сегодня актуален, канал Life News дудел об этом, и там все время предоставлялось слово каким-то промоутерам, руководителям этой акции, какая-то девушка Екатерина прямо с пеной у рта говорила о том, что вот эти патентованные предатели там от Ходорковского до Немцова и прочее-прочее, что они сыграли на падение на национальной валюты, они разжигали вот эти вот страсти, и поэтому вот их ждет такая участь вот презервативная. Так вот то, что это позволил себе показать государственный канал, это, по-моему, уже граница. Мы просто зависли над бездной и либо падаем туда, и тогда уже гражданская война не только идеологическая, либо должен начинаться в новом году какой-то откат, потому что ну, уже верхнее до взяли и дальше двигаться просто некуда. И я бы хотела сказать здесь об одной истории. Это история, связанная с Первым каналом. Дело в том, что Первый канал, конечно же, занимается тем, чем занимались остальные каналы. Ну, может быть, у них там Зейналова слабовато, супротив Соловьева и Киселева. Но дело в том, что сам Эрнст вот вчера одним своим поступком, как мне кажется, дистанцировался от этой страшной черной стихии. Я имею в виду в том, что вчера закончился проект «Голос». Это проект, самый популярный проект по цифрам, он вообще приближается к поздравлению президента. Это вообще пик рейтинга. Вчера закончился проект «Голос». Вышел на сцену сам Эрнст, чего, по-моему, прежде не бывало. Вручил победительнице милой девушке Александре Воробьёвой приз и сказал, вот сказал вещь, здесь внимание, на мой взгляд, очень важную, что проект и сейчас показал свою актуальность, то есть собрав немыслимые цифры. Это третий сезон, значит, будет четвертый сезон. А все последние выпуски шли в прямом эфире, чего тоже у нас не бывает. То есть у нас демократия и свобода слова, она переместилась исключительно, вот она функционирует в рамках одного проекта. Но самое главное, он объявил о том, что он меняет состав жюри. А для тех, кто смотрел «Голос», особенно третий вот сезон, ясно, что жюри – это 80% успеха. Потому что там очень грамотно подобранное жюри, очень действительно интересные люди, по-интересному себя проявившиеся, там от Градского и Билана до Пелагея и Агутина. И их взаимоотношения, их реакция – это, повторяю, 80%, если не 90% успеха. И вот на гребне этого успеха он заявляет о том, что он меняет жюри. Потому что Эрс, как я понимаю, человек там, он понимает, что дальше начинается застой. И вот нужно уходить на пике популярности. Мне кажется, это такой урок всем нашим властям. А если учесть, что до этого прошли некоторые сериалы, вот об одном из них «Уходящая натура», это конец 70-х, который абсолютно рифмуется по стилистике и по атмосфере с нынешним временем. И вот последний сериал «Мажор», очень неплохой, кстати, хотя это такой, ну, такая криминальная драма, но делал это продюсер Цикало, тоже человек небесталанный. И там вся идея заключается в том, там плохой конец, чего в мыле быть не может. И идея в том, что даже честный мент, который прежде был мажором, сыном известного там человека богатого, вот поскольку он хочет быть человеком и хочет честно служить, он сталкивается с непробиваемой государственной машиной, он выходит на главного преступника, это депутат, бывший криминальный авторитет, это депутат, и выясняется, что эту стену прошибить невозможно. Никак. Вот таким образом даже люди, участвующие в пропаганде, пытаются как-то продемонстрировать свое истинное отношение к тому, что происходит. И это, по-моему, единственный проблеск надежды.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Немало споров вызвала на этой неделе декларация «Солидарность с Россией», которую подписали более 100 представителей русской диаспоры во Франции и других странах. Инициатора документа – супруги князь Дмитрий Михайлович и княгиня Тамара Георгиевна Шаховские, видные потомки белой эмиграции. Дмитрий Шаховской, доктор филологических наук, преподаватель Свято-Сергиевского православного богословского института и русской духовной семинарии во Франции, вице-президент Союза дворян, автор многочисленных работ по истории русского общества и дворянства. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Коневской он рассказал, что к написанию этого открытого письма их с супругой в первую очередь побудило необъективное, по их мнению, освещение западными СМИ событий последнего года на Украине.
Мы испытывали в самом деле чувство возмущения из-за грубого вмешательства иностранных держав в дела, которые их, по сути дела, не касаются. Я понимаю, что это, в общем, отчасти большая сложность для многих европейских стран, включая Францию, которые перестали быть суверенными государствами. Суверенитет. С тех времен, когда бомбили Сербию, этот суверенитет не уважается. И напрямую диктует другим странам то, что они должны делать. Вы понимаете, всегда надо стараться быть объективным. Но когда государство, которое говорит, что оно суверенно, назначаются министры иностранных держав, это совершенно невероятно.
Вы имеете в виду Украину?
Ну, конечно, потому что кто страдает в данном случае, это бедная Украина. Ее территория разоряется путем гражданской войны, а совершенно безвинные люди, дети, подвергаются бомбежке и всяческим насилиям. Где тут европейские ценности? То есть те, которые провозглашаются. Я их не вижу.
В начале декларации вы говорите о вашей личной обязанности в силу своего происхождения разоблачать явные исторические фальсификации, приведшие к нынешней драме на Украине. О каких фальсификациях идет речь?
Я заметил одно, что те, которые не владеют русским языком, просто целая часть информации им недоступна. И необходимо объективное отношение и также доступ к информации. Я замечаю одно, что больше информации, в общем, насчет всего, в русских СМИ, чем, например, в украинских СМИ. Я не говорю уже о французских СМИ, где ничего нет. Мне хочется подчеркнуть одно, это что история совершенно игнорируется. Все рассуждают, как будто история начинается в середине 20 века. А ведь это не так. То есть совершенно игнорируют то, что было до 17 года. А ведь невозможно объяснить ситуацию без прочтения истории. Я вам дам один очень простой пример. Ну, вы помните наверняка, когда Украина вошла в ООН в 1945 году. Тогда что было? Крым был в Советском Союзе. Он отнюдь не был в Украине. Это никто не упоминает. Точные границы Украины не были юридически, следуя нормам международного права, фиксированы. А те границы, которые принимаются, это границы, которые были установлены Лениным. Заметьте парадокс. Понимаете, валят статую Ленина, а ведь это он создал эту ситуацию.
За тот месяц с момента публикации декларации вашей ее уже подписали более 100 представителей русской диаспоры, как во Франции, так и в ряде других стран. Кто эти люди и что объединяет этих людей?
Чувство истории. Есть очень много нюансов. Понимаете, не все эти люди, конечно, согласны между собой. Но их объединяет чувство истории. Они воспитаны на тех же основах. А вот что они чувствуют по отношению к нынешней России, все видят в основном, что все, что делается, направлено против России. И что бедная Украина, она просто используется как орудие, я скажу, этой ненависти или неприязнь, которая никак не хочет, чтобы Россия стала бы на ноги. И вот это чувство для Запада, отчасти недопустимо. Это появилось не сегодня. Это уже намечается с 18 века. И мы это знаем, мы это помним. Но у нас есть соседи, ну, надо сказать, приблизительно нашего поколения, чуть моложе. Когда было воссоединение, а не аннексия, как говорят, когда было воссоединение Крыма, они сказали, мы вас поздравляем, вы знаете, для нас Крым – это Россия, и, между прочим, Украина тоже. Это не означает, что Украина – это Россия. Но, во всяком случае, это означает, что Украина воспринимается как часть России и воспринимается как что-то, в общем, единое с Россией. Нравится это или не нравится?
Вы все же видите это открытое письмо как нечто личное, как выражение вашей позиции. А можно ли здесь говорить именно о том, что все-таки есть некая позиция русской иммиграции, потомков белых иммигрантов во Франции, скажем, в отношении нынешней России? Есть ли критика, есть ли симпатия, что превалирует?
Во всяком случае, вы видите по подписчикам, которых сейчас гораздо больше, есть определенное чувство симпатии. Ну, иногда приходят письма, и люди говорят, что с определенными пунктами они не согласны. Но они все равно подписывают. Можно сказать, что все испытывают чувство любви к России. Тут, конечно, очень много нюансов. Но мне невольно вспоминаются слова Герцена. Герцен в определенном моменте, когда очутился на Западе, он написал следующее. «Вера в Россию спасла меня». Вот надо обдумать, каким образом человек, который был воплощением либерализма и политической критики, мог это сказать. Это просто личное отношение к вопросу. И мы претендуем, что в самом деле мы в данном случае представляем всю иммиграцию или русскую интеллигенцию за рубежом. Мы определенные лица, которые объединились вокруг определенной позиции. Вот и все.
Говорил князь Дмитрий Шаховской. Живущий в Германии историк искусств Александр фон Ган, внук одного из соратников адмирала Колчака, барона Константина Гана, подготовил другое обращение от имени российских эмигрантов.
Пришедший 14 лет назад к власти полковник КГБ Путин продолжает политику систематического уничтожения России. Якобы от имени русского народа и во имя его национальных интересов, но под гимн СССР на слова Сергея Михалкова была развязана кровавая чеченская война, оккупирована территория Грузии, продолжается вторжение на территорию братской православной Украины. Заставить русских людей убивать друг друга – вот цель нынешнего поколения кремлевских мечтателей. Под вывеской русского мира Россию, русскую культуру, русский народ противопоставляют Европе. Общие, трудом и кровью выстраданные культурные и духовные связи объявляют пагубными. Из запасников истории извлечены басни о тлетворности Запада. Как и 70 лет назад, во времена военного коммунизма, Москва грозит ему тотальным уничтожением. Решительно и со всей возможной уверенностью заявляем, что эти планы обречены на провал. Ни лакеями, ни зарубежной резидентурой ОГПУ эмиграция уверенной не станет. Ни белая, ни новая, никакая. Как не станет она и проводником политики Кремля.
Я спросил Александра фон Гана, что он думает о Парижской декларации «Солидарность с Россией».
Аристократии давным-давно нет. Ее нет порядка 100 лет уже. Те, кто называет себя аристократами, он ими не является. И люди, которые подписали это письмо, кстати, тоже не заявляют о том, что это аристократия. Но те, кто это письмо организовал, прекрасно осознают тот эмоциональный заряд, который их фамилии и их имена этому письму придают. И то, что происходит сейчас, конечно, это еще одна комедия из тех, которые разыгрываются в России последние 25 лет. Когда Советский Союз переделывается под всеми возможными знаменами и под все возможные символы, всовывает в свои коммунистические, старые, большевистские, ОГПУшные, НКВДшные повадки, пытаясь таким образом, понимаете, провернуть одну из крупнейших операций прикрытия, на мой взгляд, современной истории. Безусловно, никакого отношения то руководство страны, которая сейчас в Кремле, те люди, которые называют себя президентами Российской Федерации или России и говорят от ее имени, к России отношения не имеют и иметь не могут. Более того, они сами заявляют о том, что они внедрены туда, да? То есть они имеют наглость публично признавать перед всем миром, что они не что иное, как самая обыкновенная банда преступников и негодяев, которые 20 лет грабят и уничтожают русский народ. И делают это последовательно. И делают это таким наглым образом, что прикрывают себя именем империи, символом империи, которую они и их учителя уничтожали и продолжают уничтожать 100 лет уже. Вот это для меня абсолютно невероятная история. Я не могу представить себе, чтобы люди, с которыми я очень хорошо знаком, многие, которых я очень уважаю, к которым я отношусь с колоссальным трепетом, Дмитрий Михайлович Шаховской человек чрезвычайно честный, кристальной души, и многие другие из этого списка. Это действительно русские люди, которые очень переживают за Россию. Но в очередной раз, как это было и в 20-е, и в 30-е, и 40-е годы, они оказываются вовлечены в совершенно непонятную историю. И, конечно, использованы в очередной раз. И самым, извините, наглым, беспардонным, циничным образом. Вот что меня больше всего возмущает, и ничего более преступного, и с одной стороны, а с другой стороны, ничего более близорукого, чем подобного рода письма, я себе представить не могу. И мне очень жаль, что этим людям, я очень боюсь того, что печать этого письма ляжет не только на них самих, но и на их потомков, потому что это преступление, это предательство России. К сожалению, я мне очень жаль говорить эти слова, но мне очень сложно воспринимать это в терминах каких-то философских и отвлеченных.
Как вы думаете, чем руководствовались люди, которые подписывали это письмо? Тут есть элемент корысти, есть элемент проникновения, может быть, агентов каких-то в эту среду?
Нет, конечно, нет. Я никоим образом даже и подозревать не могу, и такое мне и в голову прийти не могло, что здесь есть какая-то агентурная работа. Я думаю, что люди, которые подписали это письмо, уверен, что большинство из них, если не все они, конечно, руководствуются только любовью к России. В этом сомнений у меня нет никаких. Но, понимаете, любовь слепа. А вот эти боты торжества по поводу присоединения Крыма, понимаете, все это... Конечно, мы можем с вами помочь и сказать, что, ну, простите, но ведь это не совсем так. Простите, но ведь это даже совсем не так. Даже отнюдь не так. И никак не имеет отношения ни к России, ни к возрождению русского народа, а имеет отношение просто к сиюминутным политическим соображениям. Но спорить с ними я не могу, потому что я знаю, что они хотят для России лучшего, что они хотят для России добра, что они хотят истинного, настоящего, подлинного возрождения России. Но ищут его не там. И в этом всегда была, на мой взгляд, во всяком случае, и в этом всегда была самая большая проблема эмиграции. Эмиграция – это в значительной степени искаженное представление и понимание реальности в России. И людей, которые искренне верили, что они помогают русскому народу, России, и работали на НКВД, было очень много. Так что я уверен в том, что здесь нет никаких других позывов и порывов. Здесь есть только любовь к России, желание помочь России, желание быть с Россией. Но, на мой взгляд, они должны понимать, что люди, которые стоят за подобного рода вещами, этими людьми могут, вероятно, руководствоваться другими мотивами. А то, что письмо было... Конечно, наверняка написано не только теми, кто его подписал, но и в этом принимали участие какие-то люди из администрации президента. На мой взгляд, сомнению не подлежит. Сама стилистика письма говорит о том, что оно вышло из не совсем тех конюшен, да?
Видимо, довольно долго собирались эти подписи. Когда появился его проект? Были какие-то дискуссии, обращался ли кто-то к вам за подписью, может быть, какие-то собрания, ну или хотя бы в рамках переписки, или вы бы уже увидели это письмо вот с такими подписями в российской газете?
Знаете, я ничего об этом письме не знал, меня никто никуда не приглашал, да и право в этом не было никакой нужды, и совершенно очевидно, что речь шла о достаточно узком круге людей, хорошо и близко с другом знакомыми. Это в основном парижский круг, хотя есть многие из других мест. Но в Германии, по-моему, всего один или два человека подписали это письмо. Я не знаю никого из тех, кто его подписал в Германии. Поэтому говорить о том, что это был какой-то коллективный труд или плод каких-то долгих и сложных рассуждений и размышлений, нельзя. Замечательная история с письмом та, что с ним нельзя не согласиться. Конечно, русофобия отвратительна. Так же, как отвратителен русский национализм, на мой взгляд. Вот. С этим никто ведь не спорит. Так же, как отвратителен фашизм. Но вывод делается неправильный. Вывод из всего этого тот, что мы должны все сплотиться вокруг правительства Российской Федерации и президента и помочь им. В чем, простите? И вот на ответ на этот вопрос в этом письме нет. За исключением, конечно, очевидного вывода. Помочь им в том, чтобы преодолеть эту русофобию в них самих. Ничего более худшего, пагубного, катастрофического, преступного, чем та политика, которая проводится президентом Путиным сейчас и правительством, быть не может. И ничего более русофобского тоже быть не может, потому что эта политика направлена против русского народа. Другая история, что вот сейчас многие занялись поисками, и мне кажется, что это тоже очень пагубно. В частности, из переписки, которую я вижу, что есть большое желание найти, откуда выросли ножки, так сказать, у этого письма, и найти людей, которые так или иначе сотрудничают там с Кремлем и так далее. На мой взгляд, это пагубная история. На мой взгляд, гораздо правильнее и ближе к истине сказать, что да, этими людьми руководствуется любовь, искренняя и преданность России. Но они просто не информированы, вероятно, они дезинформированы, они забывают о вещах, о которых нельзя забывать. И вот это письмо, мое письмо, это не попытка их разоблачить, не моя попытка вывести на чистую воду КГБ или что-нибудь в этом роде. Это моя попытка напомнить им о том, с кем они не имеют дела, о том, что эти люди из себя представляют. Люди, которые сейчас, это же не их потомки, понимаете? Вот мы потомки тех, кого вышвырнули в свое время, которые уехали, которые вернулись, но которые уничтожены. И между нами, и нашими дедушками, и бабушками большая временная пропасть. И стилистическая пропасть, да. Мы стараемся ее преодолеть, но не всем это удается. А те люди, которые этим занимаются, которые готовят подобного рода операции, это не потомки. Это люди, которые до сих пор работают там. Они сознательно сделали свой выбор. Каждый из них сознательно пошел на работу в КГБ. Каждый из них прекрасно осведомлен, кто такой Феликс Эдмундович Дзержинский. И почти в каждом кабинете на Лубянке до сих пор висит его портрет. А это человек, который лично уничтожал сотни людей, отец репрессивной машины. Поэтому здесь нет никаких иллюзий. У них нет иллюзий. У нас они есть. Можем ли мы себе их позволить? Вот это другая история. На мой взгляд, мы эти иллюзии себе позволить больше не можем. У нас было время. 20 лет. На том, чтобы наслаждаться своими фантазиями на тему возрождения России и всего остального. Нет будки, никакой фантазии теперь мы позволить себе не можем, никакого возрождения нет. Есть те же люди, которые были тогда, но это те же самые искусствоведы в штатском.
Гостем «Радио Свобода» был Александр фон Ган, автор обращения русских эмигрантов. Вы слушаете программу «Итоги недели». В субботу в Сахаровском центре в Москве простились со священником Глебом Якуниным. Бывший политзаключенный, правозащитник, скончался 25 декабря на 81-м году жизни. Отца Глеба Якунина вспоминает священник Яков Кротов.
Умер не только отец Глеб Якунин. Вместе с ним умерла та русская церковь, которая не рвалась к власти, которая умела не только стоять за веру, но и сидеть за свободу веры. Любой веры, своей и чужой, в равной степени. Умерла церковь невысокая, церковь с посттравматическим синдромом. Осталось жить что-то странное, гордо именующее себя российским православием. Это как бы русское, как бы православие, которое символически убило отца Глеба за 20 лет до его физической смерти. На антихриста оно, конечно, не тянет, слишком мелкотравчатое. А похоже оно, пожалуй, на ящерицу, у которой антихрист оторвал хвост. Ящерица убежала, а хвост отрастил себе новую ящерицу. И вот отец Глеб — это ящерица без хвоста, а проклявшая его как бы церковь — это хвост с фальшивой ящерицей. Умер вместе с отцом Глебом Якуниным и отец Александр Мень. Он, конечно, умирал с каждым своим другом, с каждым своим прихожанином и с каждой прихожанкой, умершими за эти годы. Но вот с отцом Глебом как-то особенно ощутимо и, кажется, в последний раз, потому что друзья и прихожане продолжали дело отца Александра Мини, а отец Глеб продолжал, извините, тело. Церковь, она ведь именно тело, организм, и оба друга недаром же сошлись на почве биологии, когда еще студентами были. Для них Бог был прежде всего творцом не черных просторов космоса, а тел, больших и малых, беспозвоночных и панцирных, и всякое духовное не может не преображать тело. Нельзя вычленить отца Александра Меня из церкви отца Глеба Якунина. И наоборот, только вместе они составляют тело Христа, и Христос лишь вместе с ними тело. А вот без стукачей и подонков Христос обойтись может. А ведь как-то их все-таки в себя-то втягивает. Более того, может быть, в теле церкви именно дело отца Глеба Якунина, а не отца Александра Меня, наиболее важное. Потому что дело отца Александра Меня, как он сам говорил, создание среды, которая могла бы самовоспроизводиться, жить и творить. Социальное дело, экологическая ниша, биоциноз – большое дело. Чтобы не повторялись сталинские годы, когда и Мень, и Якунин, и любой верующий был одинок безмерно. И ради этой среды многим жертвовалось, причем из своего, не из чужого. Потребностью в честности, справедливости, идеологичности жертвовали. Не путать эти свойства с открытостью, явлением довольно эгоистическим и потому не имеющим иммунитета к конформизму. Дело же отца Глеба Якунина ужасно маленькое, размером с одного единственного человека, микробика, клетку. Не среда, не экологическая ниша, не биоциноз, а вот тараканчик, суббота. Не церковь, а тот самый самовар с вареньем, который воспевал Розанов. Вот всему миру провалиться, но чтобы самовар был начищенный и варенье не засахаренным, иначе Бог злодей, а я подлец». И вот наследие отца Александра Меня оказалось неустойчивым к фальсификации, к подмене. Подмене открытостью, слащавостью, к подмене церковности, патриархищины. А наследие отца Глеба Якунина не то чтобы устойчивое, а просто нечего фальсифицировать и подменять. Ну, вера, ну, честность, ну, справедливость. Это ведь все какое-то такое маловажное, бытовое, не превращающееся в великую традицию, в социальную инновацию, в революцию духа. Отец Глеб спокойно называл себя реформатором, но меньше всего он был реформатором социальным, пытающимся произвести что-то общественно полезное. Просто подмести избу, сор в мусорку, соль в солонку, сахар в сахарницу и молитву, и водочки с сальцем перед трапезой, во время трапезы и после трапезы. Социальным институтам такие явления... Реформы не нужны, такое людям нужно. Кстати, такое и католикам с протестантами, как социальным явлением, тоже не очень-то нужно. А вот каждому отдельно взятому за живое человеку только такое и нужно. Вера, которая проходит в дверь квартиры, церковь, которая, если упадет, не придавит и не разобьется, Бог, который не идол и не подстилка, а случайный гость, и этого гостя нужно задержать любой ценою. И вот теперь, когда уже отец Глеб в вечных гостях у Бога, нам продолжать в пустыне деспотизма готовить чаепитие с Творцом. И в степи милитаризма готовить домашнее задание мира и свободы, завещанное Богом и отцом Глебом.
Священник Яков Кротов, памяти Глеба Якунина. Среди гостей передачи «Итоги недели», которые звучали в эфире «Радио Свобода» в 2014 году, была украинская журналистка Ирма Крат. В апреле, когда Славянск находился в руках боевиков ДНР во главе с Игорем Стрелковым, Ирму Крат захватили, и 77 дней до освобождения города украинской армии она провела в плену. В ноябре Ирма Крат побывала в горячих точках Донбасса, привезла украинским военнослужащим гуманитарную помощь. Последнюю передачу «Итоги недели» в 2014 году завершает премьера песни Ирмы Крат «Украина – это моя жизнь». В Киеве она прозвучит в новогоднюю ночь.
Живым щитом стояла и верила в життя. Секунды рахувала, чекала на солдат. Шукала порятунку, молилась им святым. Надія вас живих. Ви не зламаєте мене ніколи, бо я сильніша за життя. Я крізь полон пройшла через неволю, поуку.
обливалась сльозами мили кров, а я писала книгу, бо вірила в любов. Моє дитя стонало, кричало в телефон, а ви його лякали, щоб кинете в вагон.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго в наступающем 2015 году.